Несколько траурных секунд прошло в молчании. «Судя по вашим словам, — первой заговорила она, — можно надеяться, что этот тяжкий удар не нанес серьезного урона здоровью нашего милого тайного советника. Отцу самому не дужилось в последние дни ее болезни, — отвечал Август. Он спешно оставил Йену, где он работал, когда вести стали угрожающими. Но в день кончины лихорадочное состояние принудило его остаться в постели. Может быть, вы слышали? Мать умерла от судорог, мучительная смерть. Меня к ней не пустили. Из подруг возле нее тоже никто не находился. Римерша, Энгельс, Вульпиус — все попрятались. Вероятно, вид ее был нестерпим. Были приглашены две сиделки, на чьих руках она и отошла. Это была, мне трудно об этом говорить, какая-то тяжелая женская болезнь. Выкидыш или преждевременные роды. Так мне казалось. Может быть, судороги заставили меня увидеть ее болезнь в этом свете, а то, что меня все время деликатно устраняли, еще больше утвердило во мне такое подозрение. Но насколько бы тщательнее пришлось охранять отца с его чувствительной нервной конституцией, которая вынуждает его избегать всех мрачных впечатлений, если бы он случайно не оказался прикованным к постели. Когда умирал Шиллер, отец тоже не покидал своей спальни. Сама природа понуждает его избегать соприкосновения со смертью могилой. В этом я усматриваю взаимодействие судьбы и собственной воли. Вы, наверное, знаете, что четверо из его сестер и братьев умерли в грудном возрасте. Он жив и, можно сказать, в полном обладании сил. Но не однажды, начиная с самых юных лет, бывал близок к могиле. Мгновениями, а иногда и длительное время, под длительным временем я подразумеваю эпоху Вертера. Он спохватился, сконфузился и добавил. Я имею в виду физические кризисы. Кровохарканье юноши, тяжелые недуги его 50-летнего возраста, не говоря уже о разлитии их желчи и почечных коликах, еще в ранние годы сделавших его завсегдатаем богемских курортов, и о периодах, когда без всякого видимого повода его жизнь висела на волоске. И Веймар, можно сказать, ежедневно трепетал в ожидании утраты. На него были устремлены все взоры 11 лет назад, когда умер Шиллер. Моя мать рядом с ним, немощным, казалась олицетворением цветущей жизни. Но она умерла, а он продолжает жить. Он крепко держится за жизнь, несмотря на все наши страхи, и временами мне думается, что он всех нас переживет. Он слышать не хочет о смерти, он ее игнорирует, молча смотрит поверх нее. Умри я на его глазах. А как просто это могло бы случиться, хотя я молод, а он стар. Но что моя молодость рядом с его старостью? Я только случайно незначительный придаток к его жизни. Умри я, и он будет об этом молчать. Ничем не проявит своих чувств, никогда не заговорит о моей смерти. Так он поступит, я его знаю. Он вводит с жизнью опасливую дружбу и потому, наверное, так заботливо отстраняет от себя зловещие картины, агонию, положение во гроб. Он никогда не мог заставить себя присутствовать на похоронах и не пожелал увидеть в гробу ни Гердера, ни Виланда, ни нашу бедную герцогиню Амалию, к которой был так привержен. На Виландовом погребении в Османштадте 3 года назад я имел честь представлять его. «Хм», — сказала Шарлотта с недовольством в сердце, переходившим почти что в гнев. «В мою книжечку», — она слегка прищурилась, — «я внесла одно изречение, наряду с другими, излюбленными мною. Оно гласит: «Давно ли смерть, переменчивыми образами которой ты спокойно жил на привычной земле, как с любыми другими видениями, стало поражать тебя ужасом». Это из Эгмонта. Да, Эгмонт, — повторил он. Затем потупился, но тотчас же поднял взор, пристально и пытливо поглядел на Шарлотту и снова опустил его. Задним числом ей показалось, что он преднамеренно возбуждал в ней чувства, с которыми она боролась, и что этот беглый взгляд должен был уверить его в успехе задуманного. Но он поспешил переменить разговор и, видимо, желая смягчить и загладить свои слова, сказал: «Разумеется, отец видел мать в гробу. Душераздирающе прощался с нею. У нас есть стихотворение, написанное им на ее смерть. Через несколько часов после кончины он продиктовал его, к сожалению, не мне, а своему камердинеру, так как я был занят другими делами. Собственно, только 4 строки, но весьма выразительных. Ты напрасно сквозь темные тучи проглянула дневное светило. Всей жизни исход неминучий, мне плакать над этой могилой». «Хм», — снова произнесла она и кивнула головой, неуверенная в своем впечатлении. В глубине души ей казалось, что это стихотворение и малозначительно, и не чуждо преувеличения. При этом она снова заподозрила, и во взгляде, которым он на нее смотрел, прочла тому подтверждение, что Август хотел вынудить у нее именно этот отзыв, разумеется, не произнесенный вслух, но мелькнувший в мыслях так, чтобы они могли прочитать его друг у друга в глазах. Поэтому она опустила веки и пробормотала невнятную похвалу. «Не правда ли хорошо?» — спросил он, словно не понимая. «Чрезвычайно важно, — продолжал Август, — что это стихотворение существует. Я на него не нарадуюсь. И лансировал его в обществе во множестве списков. Из него они с досадой, но, может быть, к своему посрамлению и назиданию, увидят, наконец, как искренне отец был предан матери. При всей свободе и обособленности, которыми он, разумеется, не мог поступиться, и с какой нежностью он чтит ее память. Память женщины, которую они без устали преследовали своей ненавистью, злобой и клеветой. «А за что?» — спросил он, разгорячаясь. «За то, что она, покуда была здорова, любила немного поразвлечься? Охотно танцевала и в веселой компании не прочь была осушить стаканчик? Достойный повод. Отца это только забавляло, и он нередко в моем присутствии подшучивал над несколько грубоватой жизнерадостностью матери, и как-то раз даже сложил стишок о том, что Анадия всегда обведена магическим кругом веселья. Но в этом сквозило добродушие и, пожалуй, даже поощрение. В конце концов он шел своей дорогой и чаще бывал в отъезде, в Йене, на курортах, нежели с нами, дома. Случалось, что он и на Рождество, оно совпадает с днем моего рождения, оставался в Йенском дворце за своими трудами и ограничивался присылкой подарков. А как мать заботилась о его телесном здравии, вдалеке ли он был или с нами, как стойко несла она бремя домоводства, ограждая его от всех беспокойств, способных помешать его деликатному труду, на понимание которого она не претендовала. Да и многие ли его понимают, но который вполне умело уважать. Отец отлично знал это и питал к ней живую благодарность. Наше общество тоже должно было бы с благодарностью относиться к ней, если бы оно действительно чтило его труд. Но на это не стало их жалких душонок, и они предпочли высмеивать мать, судачить о ней за то, что она мало походила на эфирные создания, на сильфиду, а была, слава тебе Господи, толстой, краснощекой и не знала по-французски. Все это, разумеется, только зависть, черная, зеленая зависть и ничего больше, ибо ей неслыханно посчастливилось. Она стала душой его дома, супругой великого поэта и важного сановника. Зависть, голая зависть. Потому я так и радуюсь, что у нас есть это стихотворение на смерть матери. О, наше общество почернеет от злости, увидав, как оно значительно и прекрасно! — воскликнул он, в ярости сжав кулаки. Его глаза затуманились, жилы на лбу вздулись. Шарлотта убедилась, что перед нею запальчивый и склонный к эксцессам человек. «Мой милый господин камеральный советник!» С этими словами она наклонилась к нему, дотронулась до его дрожащего кулака и ласково развела сжатые пальцы. «Я всем сердцем сочувствую вам, тем паче, что вы так привержены памяти вашей милой матери и недовольствуетесь чувством понятной гордости столь великим отцом. Ведь это, так сказать, не фокус быть хорошим сыном такому отцу, какого вам не спаслала судьба. Но то, что вы рыцарские и наперекор мнению света столь высоко чтите память матери, больше подходящей под нашу общую мерку, это мне всего приятнее вас, ибо я сама мать и по возрасту могла бы быть матерью и вам. А зависть, видит Бог, я разделяю ваше мнение. Я всегда ее презирала и по мере сил отгоняла от себя. Правду сказать, мне это давалось без труда. Завидовать участи другого — какая малость! Словно не всем нам дано испить чашу людского горя. Какое это заблуждение, какая несуразность завидовать чужой судьбе! Поистине жалкое и недостойное чувство. Умелыми кузнецами собственной участи должны мы быть, а не донимать себя праздной тоской по чужому жребию. Август со сконфуженной улыбкой слегка поклонился в благодарность за материнскую услугу, которую она ему оказала, и приложил к груди разжатую руку. «Вы правы, госпожа советница», — сказал он. «Мать много выстрадала, мир праху ее. Но я озлоблен не только из-за матери, из-за отца не меньше. Теперь все прошло, как проходит жизнь, и наступил покой. Камень преткновения ушел в землю, но как он досаждал когда-то, непрестанно досаждал фарисеям и моралистам, как они поносили отца и заочно распинали его за то, что он поступил им наперекор, погрешив против их нравственного кодекса, приблизил к себе простую девушку из народа и, не скрываясь, стал жить с ней. Они давали мне это почувствовать, как только могли. Косились на меня, смеялись и пожимали плечами с укоризненным сожалением, ибо этой вольности я был обязан своим существованием. Словно такой человек, как отец, не вправе жить по собственным законам, руководствуясь лишь классическим принципом нравственной автономии. Но они стояли на своем, эти христианнейшие патриоты и добродетельные просветители, и вопили о противоречии между гением и моралью, хотя закон свободной автономной красоты выдвигается самой жизнью, а не только искусством. Но они этого разуметь не могли и болтали о дискрепации и дурном примере, бабьи сплетни. Но, может быть, не признавая прав человека, они признавали право гения и поэта? Боже, избави! Мейстера они обзывали гнездом блудниц. Римские легии — болотом расслабленной морали. А Бога и Боэдеру, и коринфскую невесту — приопическими сальностями. Да и чему тут удивляться, когда еще Вертеру инкриминировалась зловредная безнравственность? Для меня это ново, господин камеральный советник. Неужто у кого-нибудь хватило дерзости? Хватило, госпожа советница. Тоже повторилось и с избирательным сродством. И этот роман заклеймили как безнравственное произведение. Право же, вы мало знаете людей, если думаете, что у них может не хватить на что-либо дерзости. И если бы это были только рядовые люди, не рассуждающие чернь, нет, все и вся, что восставало против классицизма и эстетической автономии, покойный Клопшток, покойный Гердер, Бюргер, Штольберг, Николаи и как их там всех зовут, все не только и делали, что морально распинали отца и косились на мать за их незаконный союз. И не только Гердер, его друг, президент консистории, который, впрочем, не отказался меня конфирмовать, даже покойный Шиллер, вместе с отцом, выпустивший Ксении, он тоже. Я это знаю достоверно, брезгливо отворачивался от матери и втихомолку хулил отца за то, что тот не взял подобно ему барышню из дворянок, а выбрал девушку ниже своего ранга. Ниже своего ранга! Словно такой человек, как мой отец, принадлежит к людям того или иного ранга, ведь он же единствен. Духовно он всегда вынужден спускаться ниже своего ранга. Зачем же в быту соблюдать иерархию? А ведь Шиллер был гораздо утверждать превосходство аристократии духа над родовой аристократией. В этом он усердствовал больше, чем мой отец. Почему же он сторонился моей матери, которая попечением об отце честно заработала свои права? «Мой милый господин фон Гёте», — промолвила Шарлотта, — «я вполне разделяю ваши чувства, хотя и не знаю, что такое эстетическая автономия, а потому опасаюсь, как бы мое необдуманное поддакивание в этом, мне не вполне ясном, вопросе не привело меня к разногласиям с мужами, столь достойными, как Клопштоп, Гердер и Бюргер, а тем паче с нравственностью и патриотизмом. Этого бы мне не хотелось. Но я думаю, что и такая предосторожность не помешает мне всецело встать на вашу сторону, против тех, кто осмеливается морально распинать нашего дорогого тайного советника и пятнать славу великого поэта Германии». Он не слушал. Его темные глаза, утратившие свою ласковость и красоту под новым натиском гнева, дико блуждали. «И разве все не было улажено наилучшим и достойнейшим образом?» — хрипло продолжал он. «Разве отец не повел мать к алтарю? Не сделал ее своей законной женою? А я еще до этого не был легимитирован высочайшим рескриптом и объявлен законным сыном моего отца со всеми вытекающими отсюда привилегиями? Но ведь в том-то и дело, что родовая знать лопается от злости на нам подобных, и любой молокосос из кавалеристов, придравшись к пустяковому поводу, позволяет себе оскорблять меня и честь моей матери только за то, что я, согласно своим убеждениям и при полном одобрении отца, не пошел воевать против величайшего монарха Европы. За наглый выпад этого выродка, этого дворянчика против аристократии духа, арест слишком мягкая кара. Здесь нужен палач, профос, здесь нужно каленое железо». Профос в XVIII, начале XIX веков, человек, исполнявший в армии полицейские функции, на обязанности которого лежал надзор за арестантами и телесные наказания. Багровый вне себя, он молотил кулаком по своим коленям. «Любезный господин фон Гёте», умиротворяюще, как прежде, начала Шарлотта и снова наклонилась к нему, но тут же слегка отодвинулась, почувствовав запах вина и одеколона, казалось, усилившейся от его ярости. Она подождала, покуда трясущийся кулак не разжался, и ласково положила на него свою руку в прозрачной митенке. «Стоит ли так горячиться? Я не совсем вас понимаю, но мне кажется, что мы теряемся в догадках и фантазиях. Мы уклонились от темы, вернее, вы от нее уклонились. Я-то все время думаю о беде, приключившейся с нашим дорогим тайным советником, о которой вы упомянули, о том, как он от нее избавился. Ведь я правильно поняла вас? В противном случае я бы давно уже настояла на разъяснении этого пункта. Что же именно с ним приключилось?» Он еще несколько раз прерывисто вздохнул и улыбнулся ее доброте. «Что случилось?» — спросил он. «О, могу вас успокоить. Ничего особенного. Дорожный инцидент. Дело было так. Отец в это лето долго не мог решить, куда ему отправиться. Богемские курорты ему наскучили. В печальнейшем 1813 году он был там в последний раз и с тех пор не заглядывал в теплиц, о чем нельзя не пожалеть, ибо домашний курс водолечения, конечно, неполноценная замена, так же, как Берка и Тенштедт. Вероятно, Карлсбад был полезней для его ревматизма, нежели тенштедтские серные ванны, которыми он недавно пользовался. Но он разочаровался в карлсбадских источниках, потому что в 12 году там, на месте, у него сделался приступ почечных колик, тягчайших из когда-либо им перенесенных. Тут он вспомнил о Висбадене и летом 14 года впервые посетил долины Рейна, Майна и Неккара. Эта поездка оживила и ободрила его сверх всяких ожиданий. После долгих лет он снова очутился в родном городе. «Я знаю», — кивнула Шарлотта. «Как грустно, что он уже не застал в живых свою незабвенную матушку, нашу добрую имперскую советницу. Мне также известно, что франкфуртский почтовый вестник поместил пространную статью в честь великого сына своего города. Да-да, это было на обратном пути из Висбадена, где он приятно провел время в обществе Пельцера и горного советника Крамера. Оттуда он ездил в часовню Святого Руха, для которой позднее набросал прелестный эскиз алтарного образа. Святой Рух, юным пилигримом покидающий замок отцов и раздающий детям свое добро и злато. Сюжет простой и трогательный. Профессор Мейер и наша приятельница Луиза Зейдлер из Иены его выполнили. Художница по профессии? Так точно. Близкая дому книготорговца Фромана и подруга Минны Герцлип. Очаровательное имя. Но вы оставляете его без комментариев. Кто она, эта Герцлип? Простите, это приемная дочь Фромана, дом которого отец постоянно навещал во время своей работы над избирательным сродством. «Да, правда», — сказала Шарлотта. «Теперь мне кажется, что я уже слышала это имя. Избирательное сродство. Творение, отмеченное тончайшей наблюдательностью. Можно только пожалеть, что оно не нашло столь повсеместного и горячего отклика, как страдания юного Вертера. Но я невольно перебила вас. Итак, что же было дальше с этим путешествием?»